Чудотворная икона Призрина Смирения прибыла в Хабаровск. Благовещение, Лазарева суббота, вербное воскресенье. Чем запомнилась прихожанам шестая неделя поста? Как прожить Страстную Седмицу, чтобы достойно встретить Пасху? Сразу несколько больших праздников выпало на шестую неделю Великого Поста 2017 года. В пятницу 7 апреля православные христиане отметили 210-й праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. В этот день церковь вспоминает, как ангел возвестил благочестивой Деве Марии, что именно через нее в мир придет Христос, Мессия, приход которого предрекали пророки, а народ Израиля ждал сотни лет. Во всех храмах прошли праздничные богослужения, после которых уже традиционно в небо выпустили белых голубей, как символ мира и благой новости. Сразу после Благовещения православные встретили Лазареву субботу, в которую церковь вспоминает воскрешение Господом Иисусом Христом своего друга Лазаря. Он на момент воскресения уже 4 дня был мертвым. Следом наступает один из самых трагических праздников церковного года – вербное воскресенье, праздник входа Господня в Иерусалим. Как царя царей встречали жители Иерусалима Господа с подобающими торжествами и почестями. Ликующая толпа кричала «Осанна сыну Давидову», устилая дорогу перед ним пальмовыми ветвями и собственной одеждой. Спустя несколько дней та же толпа повернется к нему враждебным лицом, захлебываясь собственной ненавистью, будет требовать распятия. Народ Израилев ожидал, что пришедший Мессия возьмет в руки земную власть. Все гонители будут отомщены и наступит сытая и вольная жизнь. Вместо этого Христос тихо вступил на святую землю, проповедуя о спасении и Царстве Небесном, и со смирением пошел на смерть.
Сейчас будем выбирать красивое нам. Нет, давай.
Минимум за неделю до вербного воскресенья на хабаровских рынках начинается продажа вербы. Пушистые и гладкие, круглые и овальные. Разнообразие радует глаз. Верба как символ воскрешения Христа. Природа своим примером словно показывает, как после зимней смерти вновь возрождается жизнь. Независимо от того, ранняя Пасха или нет, к вербному воскресенью пушистые веточки распускаются каждый год.
Бывает очень много снега, бывает на лыжах ходим.
Но цветет всегда перед нас.
Да.
Традиция встречать праздник «Вход Господня в Иерусалим» именно вербой в России обусловлена тем, что пальма попросту у нас не растет. Однако это пушистое дерево само по себе словно окутано Божьей благодатью. К примеру, в России есть немало свидетельств ежегодного чуда, происходящего с вербой зимой. По словам очевидцев, в ночь с 3 на 4 декабря, в канун праздника вхождения во храм Пресвятой Богородицы, за 10-15 минут до полуночи, в лютый декабрьский мороз, независимо от погоды, во многих святых местах нашей страны распускается верба. Чудо длится около 10 минут, после чего веточки вновь закрываются и замирают до весны. Подобный случай был зафиксирован под Хабаровском, Успенском мужском монастыре. Здесь несколько лет подряд верба распускается на крещение, вопреки здравому смыслу и погодным условиям. В вербное воскресенье православные христиане несут пушистые веточки на утреннюю литургию для освящения, после чего символ праздника приносят домой. Вербой принято украшать красный угол. Стоит дерево без воды до следующей Пасхи. Какой цвет традиционно принято раскрашивать пасхальные яйца и зачем вообще их нужно красить? Воспитанники Хабаровского детского сада номер 196 теперь точно знают ответы на эти вопросы. В гости к ребятам пришел настоящий священник. Тема разговора совсем не детская. Что за праздник такой Пасха и для чего страдал Христос?
Но страдая на кресте, своей кровью он искупил всех нас, все поколения людей, которые жили до нас, которые будут жить после нас. И с тех пор люди, которые верят в Бога, которые ходят в храм, они празднуют это событие, которое получило название Пасха.
По признанию священника Олега Селезнева, специфика бесед с детьми дошкольного возраста особая. Некоторые из них уже знают, кто такой Бог, другие же даже не догадываются. Рассказать надо доступно и понятно для всех, учитывая, что некоторые вещи детям тяжело понять и в силу возраста.
А кто ходит в церковь? Кто был хоть раз в храме?
Поднимите руку.
Так, кто-то был, да? Ну,
я не могу.
Ну, еще все впереди.
Многие родители говорят, что ребенок вырастет, и он сам разберется. Ну, да, точно, быть ему атеистом, и, верить ему или не верить. Но я вспоминаю процесс своего воцерковления, который, в принципе, продолжается до сих пор. И помню, когда только-только начал ходить в храм, все-таки какие-то сомнения, стеснения, какие-то другие обстоятельства были, которые меня смущали. Допустим, перекреститься. По опыту моему родительскому я вижу, что, допустим, для моей дочери не представляет никакой сложности перекреститься, сказать в детском саду, что она верующая. Да? Что она читает Библию.
Идея пригласить священника в детский сад принадлежит совместно родителям и воспитателям. По словам последних, дети часто задают вопросы на религиозные темы, ответить на которые самостоятельно сложно.
Сейчас крестят очень рано, и дети ходят с крестиками. И очень часто задают вопрос даже нам, для чего у меня крестик? Когда Пасха, спрашивают, для чего мы красим яйца? Есть дети, которые ходят в церковь, и рассказывают об этом детям, что мы были в церкви. Другие дети спрашивают, а зачем? И, в принципе, это очень правильный такой вопрос. Нужно ли с раннего возраста знакомить детей с церковью, с Богом, со священниками? Очень многие считают, и мы, и родители, что, конечно, нужно.
Возможность получить ответы на все свои вопросы у детей появилась сегодня, чем они с удовольствием и воспользовались.
Почему у тебя крест такой огромный?
Зачем я ношу такой огромный крест? Это такая традиция. Традиция именно русской православной церкви.
А зачем яйца красят?
Начало именно с той встречи Святой Марии Магдалины с императором Тиберием. Помнишь, я рассказывал, когда яйцо покраснело? Он сказал, я не поверю, скорее всего, яйцо это покраснеет, и оно покраснело.
После беседы с батюшкой малыши принялись раскрашивать яйца. Подобные мастер-классы пройдут во всех группах детского учреждения, чтобы каждый ребенок смог принести домой праздничное яйцо и напомнить родителям о Пасхе.
Давай удобнее вот так, Мишенька, вот так, держи яичко.
Пять тысяч памперсов собрали хабаровчане в ходе акции «Один памперс, одна спокойная ночь». Напомним, в марте этого года отдел по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии провел акцию по сбору памперсов для нуждающихся малышей. Благодаря ей было собрано 5345 подгузников. Средства гигиены чаще всего приносили обыкновенные люди. Памперсы переданы в дома малютки и в перинатальное отделение детской клинической больницы номер 9 для детей, от которых отказались родители. К Великой Пасхе готовятся храмы Приамурской и Хабаровской епархии. В списке важных подготовительных работ – генеральная уборка церквей. В Христорождественском храме помочь в этом деле попросили прихожан.
Такими ощущениями, как будто Господу ноги
мыешь. На этой неделе обычно важные дела мы откладываем в сторону, потому что эта неделя сугубо настраивает нас на покаяние.
Прекрасное ощущение, когда во славу Господу трудишься, и самому хорошо, на душе легко.
Молитовку повторяю про себя Иисусову. Господи, через все помилуй меня грешного.
Большим праздником мы подготавливаем храм. И это очень так щепетильно. К этому нужно подходить, так как ну, это прообраз чистоты душевной, чистоты именно человеческого естества, такую. Нашу грязь мы смываем покаянием, а эту физическую мы смываем тряпочкой. Заслуга именно женщин. Трудяшки, и трудятся они очень тщательно. И никогда никто, так сказать, только желающие в основном большинство женщин приходят в свое личное время, умываются. Ну и настолько это от души, что потом храм сияет. Заходишь и смотришь, как все блестит.
Чудотворную икону Призрина Смирения встретили в Хабаровске. Встречали святыню на вокзале, прибыла она поездом из Владивостока. На Дальний Восток этот список привезли из Украины. Постоянно хранится икона в Веденском мужском монастыре.
Величаем, величаем тем.
В Хабаровске чудотворный образ пробудет до 14 мая, поочередно прибывая практически во все храмы и епархии. Первыми икону встретили в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Первый молебен перед чудотворной иконой «Призрина смирения» совершил митрополит Хабаровский и Преамурский владыка Владимир. Напомним, эта икона прибывает в Хабаровск уже во второй раз. Впервые список в краевую столицу был привезен 10 лет назад.
Как только объявили, я сразу для себя сделала вывод, что к этой иконе я обязательно приду, чтобы ее встретить.
Особенно это приятно перед праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. Вот. И, конечно, она наша заступница, помощница во всем.
Узнала, что привозят икону чудотворную, поэтому пришла поклониться, попросить о заступничестве.
Поклониться Матушке Пресвятой Богородице, попросить у нее мира, смирения, все, что просят все.
Из меня очень неважный прихожанин, но отношения с Божьей Матерью особые.
А маме помолиться своей на неверующие.
Про икону что-то.
Родилась она в день почитания святой иконы, прибывшей сюда. Призрина смирения.
Для меня очень большое имеет значение, потому что я сам по национальности украинец. Всех записал за благо, за здоровье, ну и, естественно, за упокой.
Икона «Призрина смирения» знаменита множеством явленных чудес и исцелений, произошедших в наши дни в 20 и 21 веке. Из официально засвидетельствованных чудес. Молодая женщина каталась по Днепру на лодке вместе со своей маленькой дочерью. Она отвлеклась и не заметила, как девочка упала за борт. Понимая, что даже не знает, куда упал ребенок, женщина взмолилась Богородице. На воде, словно на стекле, появился образ иконы «Призрина смирения». Богородица подняла малышку из воды, та была спасена. Оригинал иконы был обнаружен в 1420 году. Он, к сожалению, не сохранился. Этот список написан некой княгиней, которая удалилась в монастырь, где приняла схиму с именем Мария. Она писала образ косточкой от мощей, обмакивая ее в краски, замешанные на святой воде. Все это время схимница ничего не вкушала, кроме христовых тайн, и неустанно молилась. Она просила Господа, чтобы каждый, кто будет молиться перед этой иконой, получал утоление своих скорбей, избавление от нужд.
Особенно перед чудотворными иконами, особенно слышит Божия Матерь, потому что эта икона, она засвидетельствована многими молитвами, случаями исцеления, что перед ней очень много людей молились, то есть выстрадали эту икону. Поэтому она именно вот, ну, она очень дорога нам, потому что она прошла такой длительный путь, и перед ней молились тысячи, десятки тысяч христиан.
Из официально засвидетельствованных чудес. Когда икона была во Флоренском монастыре, произошло чудесное исцеление глухонемой девочки. Пока взрослые ходили по делам, малышка ждала их в келье монахини, где стояла икона. Вернувшись, родители обнаружили больного от рождения ребенка говорящим и слышащим.
И когда стали спрашивать, она как смогла объяснила, что показала ручкой на икону Божьей Матери, сказала: «Эта тетя на меня вдохнула». И вот такое чудо, оно как зафиксировано в наших документах.
После 1917 года икона оказалась на хранении у протоиерея Бориса Красницкого. В 1937 году его репрессировали. Перед своим арестом он успел передать икону духовной дочери, монахине Феофании, которая хранила святыню целых 55 лет. За два года до своей смерти она передала святыню в Веденский монастырь. Следующее чудо произошло уже в Веденском монастыре. Беременная женщина заболела гепатитом. Врачи настаивали на прерывании беременности. Женщина, будучи верующей, не смогла решиться на такой грех. Три дня она молилась перед иконой «Призрина смирения». В следующий же визит к врачу, несмотря на удивление докторов, диагноз был снят. Родилась абсолютно здоровая девочка. Крестили младенца в Веденском монастыре. 1995 году указом Синода Украинской Православной Церкви икона официально признана чудотворной. Произошло это сразу же после еще одного божественного знамения. В 1993-м икона потускнела. Было принято решение о ее реставрации. Однако, когда открыли раму, выяснилось, что лик Богородицы ясный. Но на самом стекле отобразился образ Божьей Матери с младенцем. При том, что список от стекла находился на расстоянии нескольких сантиметров. Ученые обвиняли настоятеля в мошенничестве. Около года физики исследовали отпечаток, но пришли к выводу, что изображение с научной точки зрения объяснить невозможно.
Они действительно исследовали и обнаружили, что это вещество органического происхождения. И само отображение было как бы в негативе. То есть вот те светлые места на иконе, они были темные места на отображении, а светлые места, вернее, темные места на иконе, ну, затемненные, они были светлые. То есть это был как негатив. Но полностью на этом стекле было отображение явно визуально этой иконы.
В Хабаровске Великая Святыня будет пребывать с 6 апреля по 14 мая. Приложиться к чудотворному образу верующие смогут во всех хабаровских храмах и Свято-Петропавловском женском монастыре. На Дальний Восток советская власть пришла позднее, чем по всей стране. В 1919-м известный в те годы активист Яков Тряпицын стал собирать отряды красных партизан.
Отряды Тряпицына двигались от Анастасьевки к городу Николаевску на Амуре. Попутно силовыми методами, боями, устанавливая власть советов в селах Нижнего Амура.
Известно, что эти партизанские отряды питали большую ненависть к священнослужителям. Многие из них руками тряпицынцев были убиты и замучены.
Так мы знаем о судьбе Виктора Флорова, настоятеля храма в селе Князя Волконка. Отец Филипп Распопов, настоятель Троицкой церкви. Кроме того, священники, которые служили в Николаевске на Амуре к концу 19-го, начало 20-го года, практически все были арестованы, пребывали в тюрьме, а потом были казнены.
Сегодня мы говорим и вспоминаем Филиппа Распопова, настоятеля Троицкой церкви в селе Долетроицкое, ныне село Троицкое Нанайского района. Родился священник в 1877 году в Самарской губернии. Образование получил в Оренбурге. В 21 год Филипп Распопов был переведен в Преамурскую Благовещенскую епархию.
Служил он псаломщиком в Дуйской полевой церкви, то есть занимался с молодой миссионерской работой. Кроме того, обладал певческими хорошими данными, и он был регентом хора нашего кафедрального Успенского Хабаровского собора. Батюшка был очень деятельный. Он стал организатором строительства катехизической школы. Он был письмоводителем, делопроизводителем в Бируканском миссионерском стане. И очень ценили его за это и прихожане, и церковное начальство.
В 1904 году батюшка обвенчался с Ольгой Николаевной Савиной в Успенском кафедральном соборе. Через два года он был рукоположен в диаконы и направлен служить в Свято-Николаевский собор города Николаевска-на-Амуре.
Знали о его педагогических способностях. Он прекрасно преподавал закон Божий, поэтому он совмещал служение с педагогической деятельностью. В 1912 году епископом Евгением Зерновым батюшка был рукоположен в Иереи и направлен служить настоятелем в село Вятское, ныне это село Вятское Хабаровского района, там был Покровский храм. Через два года назначен служить настоятелем Троицкой церкви в селе Долетроицкое.
В декабре 1919-го в дом отца Филиппа ворвалась банда партизан Тряпицына. В это время в доме находились жена священника и пятеро его детей. Бандиты схватили настоятеля и, жестоко избив, вывели к берегу реки, где после злостных издевательств без суда и следствия утопили мученика в холодной проруби.
Поводом для этой расправы было то, что, по слухам, отец Филипп укрывал в своем доме одного из белых офицеров. Белогвардейских офицеров. Весной, когда лед вскрылся на Амуре, один из рыбаков обнаружил тело отца Филиппа и предложил захоронить его по христианскому обряду. Но молодая советская власть, ее представители, которые в это время представляли власть в селе Троицком, отказались сделать это и предложили рыбаку пустить тело по течению Амура.
В 1981 году Русской Православной Церковью отец Филипп Распопов был причислен к лику святых. Здравствуйте, отец Стахий. Великий пост позади. Впереди Страстная Седмица. Как верующие должны ее провести? Какие службы важно посетить? Вот об этом давайте поговорим сегодня.
Здравствуйте. Да, действительно, большая часть Великого поста уже прошла у нас. Да, то есть осталось у нас вот совсем ничего с этой недели, да, и Страстная Седмица. На предстоящей Страстной Седмице верующие обычно стараются максимально часто участвовать в богослужениях, и как такие выделяются службы, как то вот Великий Четверг, например, да, то есть воспоминания Тайной Вечери, установление таинства Святого Причастия самим Господом нашим Иисусом Христом. Поэтому верующие люди всегда стараются на литургии Великий Четверг причаститься, помолиться за ней и причаститься Святых Христовых Тайн. Также вечером в четверг будет чтение 12 страстных Евангелий, да, то есть все отрывки из Священного Писания, в которых рассказывается о страдании Господа нашего Христа, об его искупительной жертве. Да, то есть вот, ну, соответственно, Великая Суббота тоже она отмечается в церкви, как в тот день, в который Господь был распят, да, которого распяли на кресте, Он пострадал за нас. Да, то есть Великую Субботу мы вспоминаем то, что Господь погребен, да, и душой сходит в ад. Ну и, конечно, светлое Христово воскресенье, ради чего весь пост, как бы, мы старались очистить себя от греха и встретить Христа воскресшего.
Получается, всю неделю люди же работают в основном, да? Как все-таки надо себя вести? Как вот стараться и совмещать мысли о Страстной неделе и работать?
Есть такая благочестивая традиция, да, некоторые православные христиане на Великий пост берут вообще отпуск для того, чтобы максимально, как бы, да, то есть подготовиться к встрече Светлого Христова воскресенья.
К пасхальному причастию как-то особенно надо готовиться или все-таки обычная подготовка? Мы читаем последование.
К пасхальному причастию мы готовились весь Великий пост. То есть весь Великий пост мы готовились, можно сказать, к пасхальному причастию, потому что то слово, которое будет читаться на Пасху, да, слово святителя Иоанна Златоуста, оно кратко, если его пересказать, да, то оно говорится о причастии, о том, что все люди, которые в пост трудились, да, кто больше, кто меньше, все должны идти и вкушать эту божественную трапезу, вкушать самого Господа нашего Иисуса Христа. Ну, а подготовка заключается, конечно же, то есть, ну, как всегда, да, мы готовимся к причастию, то есть чтение определенных молитв, да, то есть участие в богослужении, ну, и, конечно же, то есть желательно исповедоваться накануне.
Вести ли детей на ночную службу – это, в принципе, выбор каждого, конечно, но все-таки предпочтительно ли и стоит ли брать ребенка на такую долгую службу с собой? Или лучше привести их утром уже на причастие?
Ну, каждый решает сам, да, то есть, как бы, с одной стороны, конечно, хорошо бы ребенку посмотреть это торжество, да, но в плане того, что хотя бы начало, да, то есть крестный ход, вот это все дошествие радостное. Понятно, что всю службу, возможно, ребенок и не выстоит, и не стоит его оставлять на всю службу, да, то есть прийти вот ночью, допустим, поучаствовать вот в этом праздничном богослужении в начале хотя бы, да, то, чтобы он увидел, сколько людей, да, что ночью так вот колокола, все так торжественно, да, чтобы ребеночка сложилась такая вот картина праздника, скажем так, да, то есть картинка такая яркая для его детских воспоминаний. Ну, а причаститься, то, конечно, то есть если мы видим, что ребенок, допустим, ну, еще в возрасте небольшом, да, то, конечно, лучше его утром привести на причастие.
Можно ли в Страстную Седмицу приводить дом в порядок? И когда надо готовить праздничный стол? Потому что очень важно, и, как правило, все работают, большинство христиан, и получается это делать, да, где-то с четверга. В четверг, в пятницу, все накануне, мы все замучены, а потом бежим на службу. Когда все-таки важно это делать и когда нужно?
Ну, самое главное, да, чтобы у нас стол не превращался в самоцель праздника, да, что самоцель – это встреча воскресшего Христа. Самоцель – это божественная литургия и причастие на ней. Для человека верующего достаточно, мне кажется, нескольких яиц будет на Пасху, да, там, и каких-то там куличей, освященных накануне в субботу, например. Это сейчас доступно у нас и в продаже, то есть не обязательно там самим это все выпекать и красить, да, это в зависимости от нашей занятости, в зависимости от времени, которое у нас есть, да, то есть надо все подходить как бы с рассуждением, да, разумно.
Когда надо привести дом в порядок?
Хорошо, если мы дом постоянно поддерживаем в чистоте, чтобы особо не приводить его в порядок, вот, но приводить в порядок дом можно всегда. Все люди очень по-разному заняты, разный уклад жизни у людей. Поэтому как это удобно, скажем, да, в какое время это сделать, так пусть человек в это время и сделает. И главное же, опять же, я говорю, чтобы мы не концентрировались на внешнем, а концентрировались на внутреннем, все-таки на духовном. Да, что мы все-таки готовим не то, что дом к празднику, а себя мы должны приготовить к празднику в первую очередь.